Заголовок, который мне предложили, был такой: психологическая и моральная подготовка детей к началу учебного года. А я сказала, что я вижу обязательно им внести в этот заголовок родителей. Потому что психологическая и моральная подготовка детей начинается с их родителей, а не те, которые должны подготовить детей. Теперь с родителями я вижу две проблемы. Проблема первая, конечно же, не просто так, а и из заботы за детей, и из-за того, что сами родители знают, что школа – это вещь нелегкая, очень многие поначалу начинают очень сильно нервничать. И вот эта нервозность и страх, как там будет с моими детьми, она передается детям. А так как есть немало людей, которые рассматривают школу как некое неизбежное зло, то даже если они со своими детьми разговаривают мило, приятно и хорошо, тем не менее, вот это вот подсознательное, ой, куда мой ребенок попадает, что будет с ним в этом учебном заведении, наше беспокойство передается детям и не дает им спокойно относиться к школе. К школе, к садику, к ешиве, к семинару. Поэтому очень важно, чтобы мы помолились хорошо Всевышнему, чтобы он помог нам, чтобы ребенок был в самом подходящем для него учебном заведении. Но все, что мы будем говорить с нашими детьми, мы должны исходить из позиции, что ребенок идет в место, которому ему, в принципе, должно быть хорошо. И мы надеемся, что так оно и будет. Теперь, это первое. То есть наш настрой передастся нашим детям, поэтому мы себя должны настроить на то, что ребенку будет хорошо. Я надеюсь, что как родители мы постарались выбрать для ребенка подходящее учебное заведение. А если не всегда в наших руках был этот выбор, скажем, вот она, эта школа, нет, какой-то другой, любой другой вариант неприемлем по каким-то соображениям. Скажем, мы готовы посылать детей только в еврейскую школу, а там, где мы проживаем, есть только одна еврейская школа. То, опять-таки, повторяю, надо надеяться, что мы сможем настроить себя и детей положительно и сделать так, чтобы нашим детям было там хорошо. Потому что когда ребенок чувствует, что родители против в душе его учебного заведения, то очень сложно, чтобы он себя там чувствовал удобно и хорошо. И могу сказать, что я знаю наверняка, что родители мои не были счастливы, посылая меня в советскую школу на Западной Украине. Но то, что мне говорилось и передавалось, выбрали самую лучшую школу, которую только возможно. Там есть хорошие преподаватели. Я у хорошей классной руководительницы, и все будет с Божьей помощью хорошо. И я думаю, что этот положительный настрой мне помогал держаться, даже когда не все было хорошо. С возрастом приходит понимание, на иврите есть замечательное выражение, это сленг, «зе маеш», это то, что есть. То есть, окей, нету тут лучшего варианта, надо мириться с существующим. Но не потому что, ой-ой-ой, каким я буду страдальцем, а давайте посмотрим, что положительное можно получить из того места, в котором мы находимся. Это первое. То есть настроить себя и детей положительно. Теперь второе, и это тоже относится ко всем возрастам буквально. Дорогие родители, ваши дети не пошли в свое учебное заведение для того, чтобы доказывать кому-то, как вы их хорошо воспитали, какие вы замечательные родители. Ребенок не обязан для этого хорошо учиться, и он не пришел сюда на публичную демонстрацию наших родительских талантов. Теперь это одна сторона. Вторая сторона той же монеты. Если у нашего ребенка есть какие-то учебные или поведенческие проблемы, это не накладывает на нас пятно, как на родителей. То есть нет тут полного симбиоза между родителями и детьми. Дети – они дети, родители – они родители. И мы можем быть замечательными родителями, но у нашего ребенка могут быть учебные проблемы. Или нашему ребенку может быть неинтересно учиться, но это не делает нас плохими родителями. Так вот, если мы сможем научиться не смотреть на себя через такую призму, а что обо мне будут думать, если мой ребенок не будет делать домашние задания как надо, или не будет отвечать на все вопросы правильно, или будет себя вести не очень дисциплинированно. Но главное тут, а что из-за этого будут думать обо мне? Так вот, я не функция, я родитель, уже закончил садик, школу, даже, наверное, высшее учебное заведение, и я не функция. И если мне иногда пытаются доказывать, что я функция, то есть у учителей склонность говорить, вы должны сделать так, чтобы ребенок делал домашние задания, спокойно скажите себе, что вы же не говорите учителям, вы должны сделать что-то, чтобы мой ребенок наводил порядок в своей комнате. Это вы не отвечаете за поведение вашего ребенка в школе. Так вот, когда мы для себя это можем принять и признать, то нам гораздо легче общаться с учебными учреждениями, а тогда нет такого страшного напряжения, и тогда мы можем действительно относиться ко всему этому более положительно. Это такое, эти два пункта. Рассматривать учебное заведение положительно и не видеть ребенка своей вывеской – это обязательно для психологического и морального настроя родителей. А теперь давайте начнем говорить о подготовке детей. Значит, во-первых, ребенок даже маленький – это не чемодан. Мы не можем взять, привезти и положить его в садик, в школу, в хейдер. Ребенка нужно к этому подготовить. Что значит подготовить? Давайте начнем с садика. с маленькими детками я рекомендую прогуляться до места обучения. Если есть возможность зайти туда, показать. Если нет, то рассказать, что там есть. И рассказать ребенку, что вот через несколько дней он пойдет туда, там будет... Он будет там несколько часов играться с другими детьми, там есть много игрушек, там им будут рассказывать интересные истории. Если ребенок на это реагирует плачем и криком «я не хочу», а такое бывает, потому что идти в садик – это изменение по жизни, оно может быть для ребенка страшноватым. Важно сказать, что там будут тети, или если это хейдер, дяди, которые о них позаботятся, которые им все покажут. Вы выберете с ребенком сумочку для еды, вы объясните ему распорядок дня, вы скажете ему, что вы будете приходить и забирать его. В Израиле принято, я не знаю, как во всех других местах, что первые дни в садике, они короткие, и родители забирают детей через час или через два. Во многих садиках разрешается, чтобы папа с мамой остались на первые полчасика, побыли с ребенком. И понятно, что все равно первые дни большинство детей чувствуют себя очень растерянно, есть слезы. Очень советую попробовать, если ребенок сильно нервничает, разыграть дома с куколками или с плюшевыми мишками, зайчиками и так далее. Как выглядит садик, что там делают, ответить на вопросы ребенка, если они возникают. А если они не возникают, то обдумать, что вы ему хотите заранее рассказать про садик. Очень важно затронуть тему туалета. И я вообще всегда говорю, что в моих глазах ознакомление с любым учебным заведением начинается с того, насколько там соблюдается гигиена и порядок. Так если, я извиняюсь, а есть такие учебные заведения, к сожалению, в общественном туалете такая вонь, что ребенку туда противно заходить, то если есть возможность, не надо его в такое учебное заведение посылать. Но важно сказать ему, что там есть туалет, он сможет попросить, чтобы его проводили, чтобы ему показали, где это. Важно показать ему, что вы кладете ему в сумочку смену вещей, потому что у маленьких детей в первые дни в учебном заведении могут быть аварии. И даже с довольно большим ребенком они могут случаться. Короче, очень важно дать информацию. Знание – это сила. Когда ребенок понимает, что там будет происходить, что такое детский сад, сколько детей там, очень хорошо, если есть какие-то знакомые дети заранее. Не обязательно, что они потом будут близкими друзьями, но на первом этапе уже, так сказать, когда ребенок видит какие-то знакомые лица, уже очень хорошо. Теперь, когда ребенок приходит домой, после садика. Возможно, что в первые дни будут слезы и капризы, и я больше не хочу туда ходить. Нужно договориться с самим ребенком очень спокойно, но очень настойчиво на том, что мы продлим опыт, скажем, на неделю. Обычно большинство детей за неделю уже вполне готовы остаться в учебном заведении, если там действительно нормально, а не плохо. Важно записать все особенное о нашем ребенке. Я уже не говорю все медицинские особенное. То есть, если у ребенка есть какая-то аллергия, то очень важно, чтобы в садике знали, на что он аллергичен. Есть возможность разослать родителям письма, чтобы не посылали с другими детьми еду, на которую ваш ребенок аллергичен. Есть в Израиле, есть заболевания, с которыми требуют, и это можно получить от Министерства просвещения бесплатно, чтобы ребенок сопровождала саят. Саят – это помощница воспитательная, которая должна следить за тем, чтобы с ребенком не происходило ничего страшного с медицинской точки зрения. Например, если у ребенка, не дай бог, детский диабет, то очень важно, чтобы был человек, который знает, что надо сделать, если возникает медицинская проблема. Если у ребенка есть какие-нибудь вещи, которые ему помогают успокоиться, знаете, типа игрушки или одеяльца, или вот его соска, даже когда мы говорим про ребенка 3-4 лет, родителям ужасно стыдно, что такой большой ребенок еще с соской. А она хотя бы первые дни служит каким-то утешением. Короче, все, что важно, любая индивидуальная информация должна быть четко записана. И подчеркиваю, записана, потому что когда много родителей одновременно говорят в уши одной воспитательницы, то у нее все смешивается в кашу. А вот если мы приколем ребенку безопасной булавкой конвертик, а там будут четкие особые указания, это может помочь. И мы нашему ребенку говорим, что вот здесь, вот в этом письме мы сказали, что тебе нельзя кушать, что тебе нельзя пить, что тебе надо дать и так далее. Для ребенка это тоже какая-то степень уверенности. Теперь я должна заметить, что как специалист я вижу, что к яслям, садикам, к нянечкам гораздо быстрее привыкают дети работающих родителей, потому что там родители знают, что у них нет другого выхода. И ребенок чувствует, что то, что он будет кричать и капризничать, ему не поможет, так он как-то гораздо быстрее осваивается с обстановкой. Там, где мама ходит с вечными угрызениями совести, зачем я его только отдала в детское учебное заведение, он для него еще мал. Ребенок это ощущает, даже если она это не говорит вслух. И поэтому, если вы взвесили и решили, что из каких-то соображений, скажем, дома есть еще более маленький ребенок, вам нужно, чтобы у вас было несколько часов организоваться для того, чтобы во вторую половину дня заниматься всеми детьми. Или вы для себя нуждаетесь в нескольких свободных часах в неделю и так далее. Если вы решили посылать ребенка в детское учебное заведение, то успокойтесь внутри и скажите себе, что вы ему не делаете ничего плохого, что пройдет какой-то короткий период абсорбции, и ребенок будет себя хорошо чувствовать, если только, не дай бог, это учебное заведение не является одним сплошным кошмаром. Но большинство, по крайней мере, официальных учебных заведений контролируются, проверяются и так далее. Теперь на уровне происходящего сегодня очень важно, чтобы ребенок знал, что никто не имеет права обнажать, трогать его голое тело, делать что-то без папи-маминого разрешения. Если это садик для совсем маленьких, и там еще нужна помощь, чтобы после того, как ребенок был в туалете, сделать какие-то гигиенические процедуры, и есть человек, который помогает вытереть попочку и так далее, то это нужно объяснить ребенку, что это будут делать. Но кроме этого, его не могут трогать. Я давала урок на эту тему, вообще о том, как защитить детей от всяких такого рода явлений. Сегодня есть по этому поводу очень четкие и строгие постановления в Израиле, в моих глазах иногда чересчур строгие. Но проверьте четко и ясно, что ничего такого не происходит по рассказам самих детей. Окей. Теперь, если мы говорим про хейдер для мальчиков, то обычно от них требуют больше дисциплины, чем от девочек в садиках. Но в любом случае очень важно объяснить детям, что когда им говорят, что нужно сесть на стульчик, сложить руки, нужно слушаться воспитательницу или ребе в хайдере, так, и что нельзя делать все так, как ты сам хочешь. То есть нельзя. Дома можно сказать, что я сейчас не хочу кушать, а кушать потом через час. А в садике есть расписание, есть правила, все вместе едим, все вместе вешаем сумочки назад, все вместе идем мыть ручки и так далее. Так вот, я очень советую несколько раз поиграться в садик и показать, как все это происходит. Теперь, если мы перейдем к школе, значит, во-первых, начну с первоклассников. Значит, давайте так, дети, которые ходят в садике, в старших группах их, в общем, готовят к первому классу, и им объясняют, что будет при переходе в школу. Но и мы, как родители, можем это объяснить. И главное, что важно, чтобы наш первоклассник понял, первоклассник, первоклассница, что дисциплина становится строже, и что большую часть дня теперь проводят не за играми, а за учебой. И поэтому мы рассматриваем наш портфель заранее, мы вместе складываем портфель, все, что там должно лежать. Мы обсуждаем, для чего нужна каждая вещь в нашем портфеле и что с ними делают. Мы вчера бегали покупать с внучкой ранец в первый класс. Так ее мама мне говорит, что сегодня там оказались буквально все ее вещи и игрушки, она все с собой хочет взять в школу. И, конечно, пришлось объяснять, что игрушки в школу не носят, а вот вместо этого вот здесь учебники, вот здесь тетрадки, вот здесь пенал, в котором лежат карандаш, резинка, вот здесь у тебя краски, вот здесь карандаши и так далее. И мы обсуждаем, для чего каждая из этих вещей пользуется. Мы разговариваем о том, чему ребенок научится в первом классе. И стараемся говорить об этом как можно более восторженно. Что он сможет? Вот когда он научится читать, он сможет читать много интересных книжек. Когда он сможет писать, он сможет сам оставлять объявления и записки. И как он научится считать, он сможет составить себе программу, что он себе может купить и сколько у него денег останется с карманных денег. Я, кстати, советую где-то с начала, середины первого класса давать очень небольшие карманные деньги. Короче, чем мы четче объясняем, то тем лучше ребенок понимает. Возник тут вопрос, или уже говорили про Ишива-Актана, нет, мы еще перед этим, мы еще только в первом классе. Теперь, одна из проблем, с которыми дети сталкиваются, это взаимоотношения с товарищами. Если у вас ребенок, который уже ходил в садик, и в садике на него в этой области не было жалоб, то есть говорят, что он умеет хорошо играться с детьми, что у него есть товарищи или у девочек подружек, все в порядке. Если нет, то сейчас с началом школы очень стоит поговорить, что будут новые детки, как обычно, кстати, не везде, в местах, в которых маленькие еврейские учебные заведения, так там дети продолжают вместе чуть ли не с первого года садика и на долгие годы. Но там, где компания обновляется, можно поговорить, что могут найтись новые друзья. Там, где продолжается, очень важно, если ребенок робкий и застенчивый, попросить учительницу посадить с ребенком, с которым он уже знаком и с которым у него хорошие отношения. Стоит поиграть, как мы находим себе друзей, то есть что мы можем. Мы можем предложить игру вместе, мы можем чем-нибудь поделиться, мы можем рассказать другу что-то и так далее. Мы можем внимательно послушать то, что нам рассказывают. Мы никого не пихаем, не бьем, потому что таких деток не очень любят. Теперь я не советую читать длинные лекции на эту тему. Опять-таки советую детский домашний кукольный театр. И нам совершенно не нужны куклы для театра. А любые куколки вполне могут разыгрывать роль учеников в классе, и мы можем с детьми вот так поиграться и в урок, и в переменку, и показать, как учитель дает урок, и что мы в это время делаем, и что нужно сделать, если хотят выйти в туалет, очень важная вещь. Очень советую, если ребенок у вас нервный, немножко боязливый и так далее, вложить с собой чистую пару трусиков и штанишек на самый низ того, что в портфеле, и показать ему, что оно там лежит, потому что с такими детьми иногда на нервной почве происходят неприятные вещи. И ребенок, который потом с мокрыми штанами, просто превращается в посмешище. Кстати, если ребенку нужно часто в туалет, а есть такие дети, об этом просто необходимо предупредить учителя, что это не ребенок, который хочет, не дай бог, сбежать с урока, а у него есть физическая потребность. Короче, и тут очень важно как можно больше положительной информации. И опять-таки, несомненно, могут быть проблемы. Если они возникают, мы дома можем обсудить с ребенком, как их решать. Кстати, я советую, я это всегда советую, не навязывать ребенку наше решение сразу. Вот ты должен был сделать так, а спросить, а как ты думаешь, что можно было сделать? Или, если такой вопрос с вашим ребенком не работает, опять-таки попробовать рассказать какую-то историю про мальчика Мойши и девочку Леечку, и что они делали в такой ситуации. То есть меньше говорить, ты должен себя вести так и так, а больше дать ребенку понять на нейтральных примерах. Тов, когда переходят в следующие классы, если учителя меняются, есть иногда в начальной школе у ребенка всего 1-2 учителя в самых младших классах, а потом их становится много, обсудить этот момент. И объяснить, что мы не обязаны любить всех учителей. Бывают люди более приятные, бывают менее приятные, но мы не можем выбирать наших учителей, а слушаться надо всех, учиться надо у всех. И, в конце концов, большинство относится к нам хорошо, если мы не делаем ничего такого, что учителям будет очень неприятно. Теперь, если у вас ребенок у которого есть какие-то учебные проблемы, то там, где вы о них уже знаете, необходимо заранее предупредить учителей в классе, что ребенок, который приходит, у него есть определенные проблемы. Я начну с самого элементарного. Ребенок, у которого зрение слабое, не может сидеть, даже если он очень высокий, на задней парте. Он должен сидеть ближе к доске. Ребенок, у которого проблемы с концентрацией, должен быть поближе к учителю. И учителю нужно сказать, что вы просите, чтобы он несколько раз в течение урока подошел и сказал тихо: «Мойшелой, обрати внимание на то, что я сейчас буду говорить». Обычно на несколько минут такого ребенка хватает, и если учитель для всех что-то повторит во второй раз, на доске подчеркнет, вот это важно и так далее, то это, в конце концов, на пользу всему классу, а не только нашему ребенку. И повторяю, если есть учебные проблемы, то часть подготовки к школе, она в том, чтобы мы, родители, заранее обсудили эти проблемы с учителями, а самое главное, классными руководителями или мэламдим в хедере наших детей, и выбрали бы, каким путем мы с ребенком работаем, занимаемся и так далее. Понятно, что если в школе есть экстра помощь для таких детей, то важно, чтобы они ее получали. И очень важно, чтобы учитель получал точные указания в отношении ребенка с учебными проблемами. Сегодня очень много говорят о том, что на иврите это называют шилув, интеграцию детей с учебными или физическими проблемами в обычном классе. Для этого надо выкладываться. И очень важно, чтобы знали, что именно нужно сделать. То есть, если есть рекомендации от психолога, то они должны быть у учителя. Перейдем к более старшим детям, то есть дети, которые должны... Вот тут был вопрос, что делаем с ребенком, который идет в ешива-ктана, а я потом отнесусь к переходу из начальной школы в среднюю, в зависимости от возраста, в каждой стране, где это происходит. То, значит, что касается ешива-ктана, ешива для мальчиков 13-14 лет. Значит, сегодня 90% таких ешив, они без общежитий. Я думаю, это очень правильно по очень многим соображениям. Но мы должны знать, что это значит, что наш ребенок уходит из дома засветло, а возвращается где-то в 9-10 вечера. То есть это очень длинный, тяжелый и утомительный день. Так вот, как родители, мы должны постараться, первое, побеспокоиться, чтобы у него с собой было что-то, что он ест всегда. Потому что обычно во всех ешивот-ктанот есть кухня, есть питание и так далее. Но есть немало детей, которые в еде избалованы, и готовка для на десятки, а иногда и сотни человек, она не имеет домашнего вкуса обычно, и многим детям это невкусно, они очень плохо едят. А голодный ребенок, он ребенок, который нормально учиться не может, а тем более голодный подросток. Поэтому надо подумать, что можно дать с собой, только не надо давать беспрерывно junk food, то есть всякие сладости или наоборот чипсы, чтобы ребенок на этом жил, а что-то более питательное, что он готов есть всегда сам по собственной инициативе, если ему не нравится обед. И когда он приходит домой, очень хорошо, если его будет ждать что-то вкусненькое, питательное и полезное. Кстати, для ребенка это ощущение особой заботы. Я слышала от имени одного из величайших раввинов в Соединенных Штатах, рав Ицхак Гутнер, зехер цадик левракха, что он говорил, что то, что он стал таким важным главой ешивы, во многом это благодаря его маме, которая при их тогдашней бедности, а я говорю, больше 100 лет тому назад в Соединенных Штатах еврейские семьи иммигрантов бедствовали, да еще как. Она его каждый вечер ждала стаканом молока. Это было обязательно. И для него это показывало, насколько в глазах мамы важна его учеба. Так я... Мы, слава Богу, не живем так, что стакан молока для ребенка является каким-то необыкновенным лакомством, но я очень советую подумать, как хотя бы пару раз в неделю дать что-то вкусное. Или если мы для всех делали, сказать, вот мы специально для тебя оставили, мы знаем, что ты весь день в ешиве, что ты тяжело учишься, и это специально для тебя. Теперь, должно быть понятно, и я надеюсь, что это может быть донесено до всех родителей, что не каждый ребенок способен учиться на очень высоком уровне по еврейским предметам. Гмара – это тяжелая штука, не у всех она легко учится. Очень важно показать нашим детям, что нам не важно, чтобы они были отличниками. Нам важно, и ради этого мы его туда послали, чтобы он учил Тору, чтобы он набирался ирад шамаем, то есть трепетом перед Всевышним, чтобы он учился правильно соблюдать заповеди, чтобы он был хорошим евреем, хорошим человеком. Вот это главное, что мы хотим, чтобы он вынес из ешивы. А если он не самый первый, не самый лучший, то... никто от него этого не требует. Само собой, что мы радуемся его успехам и достижениям, но мы не требуем этих успехов и достижений. Теперь очень важно, чтобы когда ребенок приходит домой, он мог заняться час, пусть даже за счет сна, чем-то, что он любит. Потому что в эти ешивот ктанот идут еще совсем дети. И у этих подростков есть какие-то любимые занятия. У кого музыка, иногда просто час с наушниками посидеть и послушать. У кого, да, еще есть такие, которые любят модели из лего делать, кто-то книжку любит почитать. Если есть хоть какая-то возможность, чтобы он спортом занимался, непременно полезно для тела и для души. По пятницам постараться тоже дать такому ребенку свободное время, а в шаббат дать хорошо выспаться. И если он не встанет на молитву, не делать из этого: «Вау, ты бахур ешива, ученик ешивы, как ты себя ведешь, как может быть, что ты не встаешь вовремя на молитву, грешник такой, сякой». Никакой не грешник, подросток, который физически перегружен, и которому надо отдыхать. А поэтому дома поменьше давить, молиться и учиться, и дать отдыхать и расслабиться. И если мы видим, что наш подросток в плохом настроении все время, чрезмерно усталый, раздражительный и так далее, очень важно проверить, может быть, мы его отправили в замечательное учебное заведение, но оно выше того уровня, на котором он может учиться. Так тут одно из двух. Либо нужна индивидуальная помощь, которая обычно стоит деньги, либо нужно подыскать учебное заведение, которое, может быть, не будет такое супер-дупер прославленное, но будет с меньшим напряжением и будет больше подходить для нашего ребенка. Еще один вопрос по поводу подъема утром. Мамы, не превращайтесь в живые будильники. Это должно становиться ответственностью ваших детей. То есть обычно в 13-14 лет уже можно разговаривать о том, что вы не готовы по утрам 10 раз заходить, будить, расталкивать и так далее. А человек должен на себя брать ответственность. Если ему нужна помощь, чтобы его первый или даже второй раз разбудили, пожалуйста, но не больше этого. И очень постарайтесь, чтобы и утро, когда он уходит, и вечер, когда он возвращается, проходили бы в приятной атмосфере, без нервов и без раздражения. И так таким детям вначале очень непросто. И очень часто, я это знаю, родители выбирают для мальчиков такое престижное учебное заведение, не всегда считаясь с возможностями этих подростков. Поэтому очень важно следить, насколько они способны выдерживать такое напряжение. Теперь, что касается перехода из начальной школы в среднюю, там, где это обычная школа, важно обсудить с ребенком, что обычно в средней школе на учебу будет больше напора, чем был до сих пор в начальной школе. Но в большинстве стран мира ребенок сегодня, кроме основных предметов типа математики, родного языка и английского, имеет какую-то возможность выбора тех предметов, которые ему интересны. Мы, как родители, которые присмотрелись к нашему ребенку, можем ему посоветовать, что выбрать, на чем сосредоточиться. И очень важно донести, что это попытка. Если оказывается, что этот предмет оказался неинтересным или чересчур сложным, то есть возможность обсудить смену тех предметов, которые он учит, заняться чем-то другим и так далее. Опять-таки, что... Нет, об отношениях с товарищами, если успею, в самом конце. Теперь, что касается семинара в Израиле для девочек. Значит, дорогие мамы, я хочу сказать что-то. У меня ощущение, что корона поменяла в нашем мире очень многое, в том числе и сильно повлияла на происходящее в семинарах. То есть до короны всем было понятно, что учебное заведение, от него никуда не сбежишь. Как родители ходят на работу, так я хожу в школу. И вдруг был очень длительный период, когда сидели дома, и оказалось, что небеса не упали на землю, и можно жить без школы. Это очень сильно разболтало дисциплину. И из-за этого я вижу сегодня в массе семинаров, что подкручивают гайки чрезмерно. То есть придираются к каждой мелочи и требуют железной дисциплины. И там, где 14-летние девочки на нее не способны. Поэтому проверьте, сейчас, может, уже поздно, вы уже записали детей, их уже наконец-то, слава Богу, приняли. Но проверьте, каковы основные правила, то есть таканон семинаров, в который ваш ребенок пойдет. Обсудите их с дочкой. Обсудите, что их придется придерживаться, чтобы не возникали постоянные скандалы на этой почве. И постарайтесь направить взгляд ваших детей на то, что положительно в ваших глазах в этом учебном заведении. Потому что если мы вместе с ними все время будем охать и критиковать, а будет что, из-за чего охать и что критиковать, то ребенок будет ходить в очень отрицательном настроении. А из-за этого и больше нарушать правила. А если мы сможем показать плюсы, вот смотри, у вас там такие интересные мероприятия, или вас там вывозят, это очень стараются сегодня делать, или у тебя там такое хорошее преподавание по такому-то предмету, или то, или сё, то когда мы направляем прожектор на положительное, как-то легче мириться с отрицательным. И очень важно донести до подростков в любом учебном заведении, в школах, в ешивот ктанот, в семинарах, что идеального учебного заведения не будет. Тебе кажется, что вот тут такой рай, тут требуют какие-то вещи, которые тебе могут оказаться непростыми. Но это я говорю родителям, а не детям. Если мы видим, что нашему ребенку действительно очень плохо, что у него очень подавленное настроение, что он пытается избежать похода в свое учебное заведение, тут он заболел, тут он не встал вовремя, тут он, она, я, что к мальчикам, что к девочкам. Значит, мы, как родители, должны задуматься, может, действительно важно поискать другое место, которое все-таки будет больше подходить нашему ребенку, исходя из понимания, что идеальных учебных заведений не существует. И то, что очень важно доносить до детей, и уже лет 14-15 можно донести, что по жизни мы должны научиться найти свое место там, где мы находимся, потому что нету этих вот фантастических идеальных учебных заведений, нету работы, на которой все хорошо и так далее. Мы должны научиться жить с тем, что есть, находить в этом самое лучшее. А если действительно, то есть, я скажу так, если наше ощущение 60 на 40, то есть, вот если я составлю список плюсов того, что в моем учебном заведении, мои отношения с товарищами, мне там хорошо, мне нравятся какие-то предметы, как их преподают и объясняют, мне нравятся какие-то мероприятия, которые проводят. Так? А с другой стороны, мне не нравится, к чему придираются, мне не нравится, что правила скромности, они не галахические, а такие, что семинар выпендривается и демонстрирует, что он самый религиозный. Мне не нравится, что в Ешива Ктана на меня кто-то из преподавателей повышает голос или разговаривает грубо или унижает. Нужно взвесить две чаши весов. Что мне больше? Мне больше нравятся вещи тут или те, которые мне не нравятся, они настолько сильные, что все абсолютно теряет свои плюсы. И в соответствии с этим думать, как же жить дальше. Но это уже разговоры середины учебного года. А обычно мы должны научиться взять себя в руки, и, по крайней мере, я бы об этом с детьми при поступлении говорила, что мы сейчас говорим на год. Это я имею в виду средние школы, ешивот, ктанот и семинары. Если к Песоху мы увидим, что это не то, мы будем обдумывать, что же делать дальше, но мы даем шанс учебному заведению. То, дорогие женщины, по просьбе Батшевы я воспользовалась всем часом, который у меня был. Я надеюсь, что я смогла дать направление. И я вижу, что мы должны заканчивать.